Очень важно порой играет даже наша биография, что, как наша жизнь сложилась, наш характер, наша личность. Порой даже больше, чем просто какая-то проповедь, поскольку человек сложен с убеждений. И, конечно, у меня история непростая, я не могу ее рассказать за 5 минут. И когда пастор Михаил предложил рассказать немножко о себе, еще тем более есть ответственность поделиться словом, поскольку я полагаю, что для нас всех нужно слово, это наша пища, и как-то будет тяжело совместить, но тем не менее я попытаюсь. Ко всему прочему, я еще являюсь и бизнесменом. Наша компания Fine Designs, она входит в число 5000 самых быстро растущих компаний в Америке, и это с числа 27 миллионов. Компания довольно большая, но 8 лет назад что-то повлияло на мою судьбу и почему я здесь сегодня могу стоять у этой кафедры и будучи в России. 8 лет назад как-то я сижу в своем офисе, стук в двери, приходит мой подчиненный, топ-менеджер, который у нас работал, взрослый человек, сам он порядка 15 лет старше меня, и он часто приходил ко мне как христианину советоваться по разным личным вопросам. И в этот раз он пришел: могу ли я с тобой посоветоваться? Конечно, Майк. Его Майк зовут, американец. Он пришел, и он с таким серьезным, озабоченным лицом, но я все отложил в сторону, потому что я подумал, это точно что-то серьезное. Я весь во внимании, Майк, я тебя слушаю. Послушай, он говорит, я только что был на приеме у ветеринара. Видишь, у меня заболел петух. И мой ветеринар, он говорит, что не стоит делать операцию, дорогостоящая операция. Зачем 2000 тратить, тогда как он по-любому умрет, сдохнет. И он говорит, я не знаю, что сделать, посоветуй мне, делать ли операцию или нет. Мне вот так, как вам, мне хотелось расхохотаться. Я вначале подумал, может, мой английский опять захромал. И я думаю, может, это значение петух что-то другое означает. Поэтому я говорю, you mean chicken? Ну, с природы курицы? Он так смотрит на меня еще так удивленно. Ну, понимаете, у человека боль. Ну, боль. Боль. Что-то близкое ему сейчас умирает. И я понял, что я не в ту сторону гну. Я просто говорю, хотел переспросить, или я правильно тебя понял, что это петух? Он говорит, да. И в этот момент, когда я внутри, конечно, хотел расхохотаться, я слышу голос Божий. Я не хочу показаться тем сверхдуховным, который каждый день слышит сверхъестественный голос Бога. Я общаюсь с Богом, но есть моменты, когда сверхъестественным образом Бог говорит с тобой. У меня было таких моментов всего лишь 3 в жизни. Их ты запомнишь на всю жизнь. Их забыть невозможно. И это был один из тех моментов. Господь обращается ко мне просто в моем сердце. Этот же Майк еще по-прежнему сидит, я должен ему что-то ответить. И Господь обращается ко мне. Он говорит, вот посмотри, как человек заботится о каком-то петухе, что тебе самому смешно. Насколько же большую ценность имеет личность, человек. И вы знаете, этот контраст, он просто сразу так ясно стал четко для меня, что речь идет о сожалении, о служении. Не просто так, а действительно о заботе о человеке. Потому что здесь контраст, он упивается вот этой жалостью. Ему настолько жалко этого петуха. Он жизнь готов отдать, чтобы сохранить ему жизнь. Потому что каждый раз, когда он выходил, петушок подбегал к нему там. И какие-то приятные чувства всплывали в нем. И здесь насколько вот эта боль, и вдруг я ощутил эту боль, я не знал, что с собой поделать. И более того, начало закрепляться с откровением, мне Бог просто писание, которое я раньше читал, изучал, о истории о Нееме. Когда пришли родственники, помните, и сообщили, что там происходит на родине. И Ну и каждый разводил, наверное, свои руками и говорил: ну что я могу? Ну и Неемия мог бы сказать: ну у меня такая замечательная карьера. Он бы мог бы найти множество извинений, плюс до того сказать: ну жена не пускает. Нормальное извинение. Нужно же, говорит, ну ради мира в семье я не могу, ну я хотел бы, но не могу. Он тоже мог бы развести руками. Но это скорбь о человеке. Жалость о человеке настолько охватила им, что он ничего с собой не мог поделать. Он просто ничего не мог с собой поделать. Он не мог уже с этим справиться. И что-то такое нашло на меня. Вот это такое, что... Потому что я приходил раньше в церковь, тоже служил проповедью, ты понимаешь все. Но я всегда видел молодых людей, у которых есть потенциал. И этот потенциал, он никогда не развивается. Люди попросту не верят, что у них даже есть выбор. Люди все обращают внимание на свое ДНК, на воспитание. Они всегда ищут извинения, а я совсем другой человек. И Бог мне дал множество принципов мудрости, которые я не просто теоретически изучил, а я их действительно внедрил в практику. Потому что есть знания, а есть еще умение внедрить в практику, в действие. Я долгое время думал, почему этот Иосиф, которого никто не спрашивал, не тянул за язык: слушай, что нам делать, Иосиф, посоветуй. Помните, когда он фараону раскрыл эту загадку? Его же для чего пригласили? И уже никто не спрашивал о совете, что нам делать. Его пригласили для чего? Чтобы он сказал о значении вот этого сна таинственного. И когда он рассказал, перевел на наш язык, этот пророческий язык, перевел на наш язык, что это было? Это было знание. Пожалуйста, идите и действуйте. Но решили ли знания эту их проблему? Оказывается, нет. Поэтому его никто не тянул за язык. Но когда он посмотрел, что знания ничего не решают, он так посмотрел: ну, ребята, ну вы что, не понимаете? То у вас золото в руках, знание. Но они не знали, как его использовать. И поэтому и в церкви есть многие, которые пичкают на себя эти знания. Я знаю многих ребят лично, которые уже как ходячие энциклопедии. Ты кнопку нажал — на любой вопрос он тебе ответит. Но он так и не реализовал свой потенциал. Он даже не знает, в чем его призвание. И вот это то, что Иосиф сказал: пусть фараон сделал бы тот и то. Его никто не тянул за язык. Но он просто понял, что они в замешательстве стоят. И Господь дал мне вот эти знания. И вот эта скорбь, когда нашла на мое сердце, и я уже, как тот Неемия, молился каждый день: а что я могу сделать, Господь? Я понимаю, что это ты призываешь, но что я могу сделать? И главное, лично, очень сильно захотеть. Всегда. Для Бога главное – это твое желание. Дальше Он решит. Но Он всегда проверяет, по-настоящему ли ты болеешь, по-настоящему ли ты голоден. Решение найдется, если у тебя глубокая боль. И, наверное, она там была. И когда эта была боль, пришло решение. И Господь мне дает такой замечательный план, что потом я, рассуждая позже, думаю: вау, это же бизнес-идея, за которую нужно было платить огромные-огромные деньги. У нас уже были филиалы по всей Америке в то время, и это были наши менеджеры, наши рабочие, как мы их называли. И мне Господь дает идею: переведи все на то, чтобы это был как франчайзинг, все знакомы с этим словом, да? Чтобы это было их, как их, не е. Это было так вовремя, когда эти ребята, они, никто еще себя не видел большим начальником. И когда я им пришел, сделал это предложение, ну ничего себе, он так доверяет. Им захотелось оправдать доверие. И казалось бы, что это будет тормозом, напротив, это стало еще большим рывком. Именно поэтому мы и завоевали это место в 5000 самых быстрых растущих компаний. Потому что это уже делается не одним человеком, мной. Это делается командой, людьми. И с моей стороны, мне стало больше времени, я действительно начал заниматься тем, к чему я призван. И сегодня По окончанию этого служения вы также можете разобрать эти брошюрки, где вся эта информация описана. Есть онлайн-школа, есть различные школы, есть как и для молодых людей, есть как и для лидеров. Я больше практикуюсь и учу в этой сфере, но особенно моя душа болит за то, когда я вижу молодых людей, которые просто тратят свою жизнь ни на что. Потому что я верю, что каждый человек, он особенный в Боге. Почему я так верю, что каждый человек особенный? Потому что к моей истории есть еще другая история. Как я пришел к Богу? Я вырос в такой семье, когда моя мать и отец были оба неверующие. Но когда мне исполнилось 7 лет, моя мама уверовала и дала жизнь Иисусу. А папа был не просто неверующий, он был к тому же атеист и еще порядка гордился своим атеизмом. И его отец на каждом пиджаке, это был значок Ленина, они просто гордились, что они живут в этой стране, и в никакого Бога они не верили. Но, конечно, когда моя мама уверовала, она пыталась все сделать, чтобы ее дети, их дети, у меня еще сестра, чтобы они уверовали в Бога. И как Писание говорит, это чудесным образом, я даже не могу похвастаться, что вера не от меня, она дана Богу. Несмотря на то, что отец пытался всячески внушать, что Бога нету, и я действительно рос в тех условиях, когда и на улице с ребятами, с которыми я общался, никто не верил в Бога, я ничего не мог поделать с собой. Мне даже порой хотелось сказать, что Бога нету. Потому что я так устал от этих маминых, постоянных вот этих правил, которых что нельзя делать, что мне уже просто это достало. Я думаю, я завидую тем, у которых не такая мама, как у меня. И мне все больше, вы знаете, особенно в то время, сегодня церковь обращает внимание действительно на то, что Господь заинтересован в вас. Мы, возможно, взяли другую крайность. Есть и учение и о том, как о процветании, какую другую крайность мы взяли. Мы действительно уже хотим, чтобы Бог просто работал как бы на нас. И все вокруг нас, а не вокруг Бога. Но в то время, возможно, была другая крайность в той ранней церкви. Я вижу здесь людей многих, которые, возможно, и не знают, о чем речь. Но в то время дисциплина – это номер один, святость и так далее. Вплоть до того, что я как мальчик хочу выйти и поиграть в футбол с пацанами. А мне мама говорит, ну, если ты верующий, этого нельзя делать. Я хочу с отцом посмотреть телевизор, мне мама говорит, ну слушай, это нельзя. Ну и у меня больше и больше начало сложиться впечатление такое о Боге, что он эгоист. Я думаю, он создал этот мир просто вокруг себя, но это тоже нечестно, да, я тебе верю, но это просто нечестно. И вот это все копилось во мне, и когда я уже подрастал, я думаю, ну в чем же смысл этой жизни, ну где счастье? И особенно тогда, в Советском Союзе, когда был большой контраст, когда всего лишь кто имеет машину, и это уже он просто как на крыльях, потому что сколько процентов общества могли позволить себе такую роскошь, это было очень мало людей. И я видел этих ребят, этих крутых ребят, которые, и я понял, ну вот это счастье, ну вот это счастье. И я не скрывая, я сказал сам себе, я вот этого хочу. Я ни о каком криминале не думал и так далее. Но я так мечтал, что к 17 годам я уже ездил на своей машине в Советском Союзе. И стоит выложить руку, так, знаете, едешь себе, все на тебя смотрят, девушки, ты популярный, внимание. И это уже питает твою значимость. И что еще больше послужило толчком к тому, что этот путь правильный, это то, что когда я учился в Советском Союзе в техникуме, опять-таки ради того, чтобы удовлетворить отца, и я учился очень хорошо, потому что стипендию платили тогда там. И ради той несчастной стипендии я так и хорошо и учился. Но потом и это мне достало, потому что думаю, ну в чем смысл? Когда я поехал на практику, мне сказали, вот это твое будущее. Я думаю, но я этого будущего себе не представляю. Я очень не хотел просыпаться каждое утро. Я не верил, что такая жизнь должна быть, что ты просыпаешься и идешь делать ту работу, которую ты ненавидишь. Я помню первый раз, 15 лет, я хотел заработать несколько рублей, и родители мне дали возможность устроиться там этим, как его, помощником в бригаду. Я заметил, что эти ребята каждый день приходят на работу и проклинают свою жизнь. Ну это нормально. Первая половина дня это все негатив. Это все как плохо. Потом меняются какие-то разговоры, они друг другу рассказывают истории. И я, будучи ребенком, советским ребенком, я не верил, что так должно быть. Когда я спорил со своим папой, он говорил, ну в жизни так не бывает, что ты будешь делать то, что тебе нравится. Когда я уже в техникуме учился, и учительница химии мне говорит, Костров, за этот семестр я вынужден тебе поставить тройку. Это означает, что ты лишишься стипендии. Ох, вы бы видели, как я выглядел там в то время. Я там чуть в обморок не упал. Так я думаю, ну ради чего я вообще хожу в этот техникум? Это же ради только этой стипендии. Она, конечно, посмотрела на это лицо убитое. Она говорит, слушай, ну я сделаю исключение. Если ты будешь зимние каникулы ходить на занятия ко мне, каждый день, это как наказание. А потом я дам тебе возможность пересдать. Но это не будет просто один билет. Это будет, я буду гонять тебя по всей книге химии. Согласен? Я думаю, ну деньги решают все. Ну, конечно, согласен. И я зубрил эту химию как только мог. И после две недели проходит, я пересдаю. Она так смотрит и говорит, Костров, что ты делаешь со своей жизнью? А что такое? Да в этом техникуме, говорит, нету никого, чтобы знал так химию, как ты. Разве что я. Что ты делаешь со своей жизнью? Я говорю, да оно мне не нравится просто. Она говорит, а так в жизни не бывает, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Опять, каждый навязывал одно и то же самое. Но в 15, я не знаю, мне было уже тогда 16 лет, и меня это уже так достало, несмотря на то, что я стипендию получал, я не верил, что так в жизни должно быть. Я не верю. Я решаю бросить технику. Когда я решил бросить технику, в Советском Союзе такого не делалось. Если, тем более, если ты хорошо учился. Но это заявление, оно шокирует всех. Я думаю, ну как добиться своего? А моя мама верующая. Если ей пообещать, что я буду верующий, она все сделает. И я прихожу, маме говорю о своем намерении. Она, сын, это нельзя, это ты что? Мама, я буду верующим, если ты разрешишь мне это сделать. Сразу поменялся разговор. Ты точно это говоришь? Ты правду? Правду. Конечно, там было далеко от правды, несмотря на то, что я маму свою очень люблю и до этого времени, и никогда не хотел ей причинять боли. Но мама тогда говорит, слушай, я тебе так просто не позволю, что ты мне пообещал, и все. Тогда у тебя должен быть верующий друг. Но я для себя представлял этих верующих ребят. Я думал, это такая, как моя мама, будет ходить по пятах моих и все говорить, то нельзя, то нельзя. И для меня это было не просто решиться, сдружиться с верующим. Но из-за того, что я хотел бросить техникум, я все-таки решился. И она мне говорит, слушай, сделай выбор. Два дня позже, говорит, есть один парень, я так знал его, он жил рядом. И даже без разницы был баптист, пятидесятник, лишь бы ее сын был у церкви. Я смотрю, тот постарше на лет 6, думаю, этот будет построже. А другой, он всего лишь на год старше меня. Думаю, выбираю его. Я говорю, с этим. И она меня, знаете, как на свидании. Знакомит с ним в один день. И тот приходит и работает надо мной для того, чтобы меня переубеждать, насколько церковь и это все правильно. Ну, и когда я уже попал в среду верующих, так оказалось, там вообще не так плохо. Так оказалось, они такие, как и я. Во многом даже хуже, чем я. И я подумал, какое лицемерие? Что это за игра в Богу? Зачем это так играть? И оно мне все больше и больше, думаю, что Бог, это все спектакль. По-настоящему тебе от души и сердцем никто не служит. И оно так все продолжалось, а в тем самым временем я уже с теми ребятами, мы ставили цели хорошие. И в 17 лет, как я сказал, мы уже ездили на машине с этими же своими друзьями. Криминалом я никогда никаким занимался, но, видать, и в то время есть бизнес-мозги, которые можно было что-то делать. И когда мы уже, на таком полете, знаете, жизнь хорошо, я в той мечте, и оказалось, что все, что я ожидал, я то и получил. Имеется в виду в чувствовании, что это счастье. Я действительно просыпался рано утром с восторгом. Мне действительно было хорошо. Мне было настолько хорошо, что когда мы ехали с моим приятелем, он же верующий, его отец вообще пастор церкви. Я говорю, слушай, какая в Библии ложь. О каком блудном сыне они говорят. Я начал уже сомневаться, что там подлинные факты. Я говорю, это уже невозможно. Потому что я говорю, смотри, как нам хорошо. О каком? А там написано, что ему так уже стало плохо, что он пришел к отцу и начал проситься, как нам хорошо. И действительно было хорошо. Потом я оказался в Америке. И когда я уже оказался в Америке, знаете, я видел, как жизнь в некоторых людей меняется. Моих же приятелей. Они становятся верующими, когда что-то произошло в жизни. Кто-то заболел, кто-то в аварии попал, и вдруг уже верующий. Ну, я подумал, ну, это единственный путь, как Бог приводит в церковь. Это проблема делает людям. И когда мой друг попал в аварию, серьезную аварию, и знаете, авария, опять-таки, сверхъестественным образом, которым очевидно, что почерк Божий. Садятся в машину, 3 человека, мой приятель за рулем, один пассажир садится рядом, второй пассажир садится на заднем сидении, а машина просто вот так... в смятку. Этим двум ребятам даже голова не болела. А моего друга ухо отрезало, ну, наполовину. Он полгода, можно сказать, отходил только от того состояния. Ну, и стал верующим. И меня стал сразу учить. И я тогда просто говорю, Господь. Ну, не говорил так Господь. Я просто вот так всегда с ним говорил. Я знаю, что я следующий. На очереди у тебя. Ну, говорю, знай, что когда я там окажусь, а я знаю, что окажусь, потому что за меня молятся. Знаете, как говорили, за тебя молятся, то это как уже это террористическая атака. За тебя молятся. Потому что ты знаешь, за тебя молятся. Ты там окажешься. Я думаю, ну, за меня молятся. Я говорю, знаю, что там окажусь. Но говорю, знай. Я там буду очень недовольный. Когда все будут петь и прославлять тебя, а я буду выть. Продолжала жизнь, я оказался в Америке. Когда я только оказался в Америке, знаете, на любое препятствие я сразу думаю, это он. Говорю, это ты. И вместо красного цвета всегда зеленый. Вот еду я в машине. Ну, в машине полицейские вообще в Америке очень строгие. Подкупить никого нельзя и так далее. Еду я в машине. Ну, извиняюсь, не в трезвом состоянии. Разогнался, ну, это за это отбирают права. Это не просто дают тебе штраф. Разогнался, раз полицейский, я с Богом сразу, перед тем, как он меня. Я знаю, это ты. Специально. Остановился, вышел, он проверил, знает полностью, видит, что я пьяный, машину уже нужно забирать у этого человека. Смотрит, ты дальше ехать можешь? Могу. Подает права, езжай. И это было не раз. Так жизнь продолжалась до одного момента, когда вот то, что я не ожидал, случилось. Все, что я ожидал, что будет какой-то будет красный свет, кто-то меня скрутит, болезнь, авария и так далее. Ничего, один успех. Все мне завидуют. И настала такая пустота, что даже не рассказать. Как это больно. Настал такой страх, я уже жил до того времени сам, у меня была выплаченная квартира, шикарные условия, а я закрывался в той квартире, как тот зайчик-попугайчик. Каждый шум мне было страшно. Я боялся самого себя, я себя возненавидел. В душе была такая пустота, потому что когда человек сеет, то он пожинает. А сею я что? Я ухожу от Бога. Я говорю, мне жизнь с тобой неинтересна. Я знаю свой путь, и он мне интересен. Я все дальше уходил от Бога, и тем же самым, с кем ты скрепляешь свои отношения? Нету серединки, или Бог, или сатана. И он заполняет твое сердце, и он был властелин в моем сердце. Он был полностью властелин. На этой гордости он построил свое царство. Это было такое, что даже пережить невозможно было. А мозги-то остались. Я начал сам с собой рассуждать. И думаю, ну, почему и так далее. И оно не давало мне покоя. Я настолько, и все, что я хотел, уже все, что я позже мечтал, мне было каждая секунда, это такое мучение, что я начал понимать, почему люди заканчивают жизнь самоубийством, несмотря на то, что у них все есть в жизни. И все, что я мечтал, я понимал, что Бог меня никогда не примет назад. Никогда. Потому что мне, я тогда еще не понимал, что это, я думал, что это моя память. Сегодня я говорю, что это дьявол. Мне сразу мысли, как я с Бога надсмехался. Как я с Библии надсмехался. И я уже действительно начал размышлять. Я думал, раз он творец, стало быть, он должен был бы подумать, как эту жизнь сделать интересной. И я пришел к этому выводу. В то время я пришел к выводу, что с Богом счастье. Что я просто, и люди, некоторые неправильно поняли. Но стало быть, раз он творец, он должен был бы подумать о человеке. И были вот эти искорки надежды. Но как только приходили эти искорки надежды, сразу на память, а как ты надсмехался. Я сам для себя уже поставил крест на свою судьбу. Я понял, ну никогда меня Бог не примет, серьезно. Не было даже капельки надежды. И вдруг по бизнесу я оказался в другом штате. И мы с парнями проводили хорошее время. О, а как я как артист, я все создавал впечатление, как все хорошо. Потому что в мире там же ну, нельзя показать слабинку, потому что кто-то обязательно этим воспользуется. И нужно было показать, что ты крутой, что ты независимый, что ты самодостаточен, хотя внутри ты такой больной. И я там создавал впечатление такого крутого. И так получилось, что я прихожу на место своей работы, и вдруг мне становится очень больно в животе. Настолько больно, такие боли, что я не могу собой обладать. Я вынужден все бросить. И я еду к ближайшей гостинице и думаю, чтобы просто лечь, возможно, оно все пройдет. Оно, короче, не проходило. У меня страховки тогда медицинской не было. Я не мог обратиться и боялся обратиться, потому что все очень дорого без страховки. И на второй день легче не становится, становится еще хуже. Приезжает мой приятель, я говорю, все, выхода нет, вези меня в скорую. Он привозит меня в скорую, это одна из самых лучших госпиталей в Америке, на East Coast, это ну, возле Нью-Йорка. Одна из самых передовых. Он меня привозит, они меня принимают, осматривают и не могут определить мой диагноз. И когда я уже оказавшись там, они говорят, мы вынуждены тебя госпитализировать. Сознавая то, что у меня нету этой страховки, они все же госпитализировали. Более того, если в палатах было 2-3 человека, а мне дают царскую такую огромную палату на одного человека. Я лежу первый день, второй день и думаю, сам собой рассуждаю, а может это Господь? И потом я думаю, ну, это невозможно. И уже там даже третий день приходит следующий, каждый день все приходит новый профессор, чтобы установить мой диагноз. И не могут. Самый лучший госпиталь. И не могут установить мой диагноз. На четвертый день я все же рассуждаю, и я хочу, чтобы мои друзья приехали меня посетили. Как только мне мой друг говорит, что я приеду, в это время шторм происходит, в котором в том месте не бывает. Дороги перекрывают. Ко мне никто не может приехать. Один я лежу в своем одиночестве. И вот четвертый день, я все-таки так и размышляю. И когда мои мысли все-таки согласились с тем, что это Бог, что Он выходит тебе навстречу, я еще в то время думаю, ну что толку, что я покаюсь? Я все равно вернусь к той жизни, потому что я уже зависим от многих вещей. Потому что я все думал, связывал, что все сила воли играет человека. И я выдержу, ну, может, полгода, может, год, но не больше. И проходит время, пятый день. Опять не могут установить мой диагноз. Они уже голову ломали, вызывали профессоров с других территорий. Шестой день, на седьмой день приходят и не могут определить. И в это время, когда я ложусь, меня... А еще в то время всегда такие кошмарные сны. И в одном кошмарном сне, еще такого не было, бегут за мной такие черные силы. Демоны настоящие, демоны бегут за мной, а я убегаю. И когда я прихожу в себя, и мне сразу вразумление, это дьявол, потому что он теряет тебя. И в это время, я еще когда ребенком лежал, и моя мама моя давала мне Писание, Библию, и я читал о страданиях Иисуса. мало там что понимал. И в это время вдруг это Писание стоит как таким откровением для меня, что его уже лучше невозможно понять. О значении крови Иисуса. И приходит вразумление, что сила воли здесь ни при чем. Сила крови Иисуса. Есть прощение для тебя. Вы не представляете, как я ухватился за это откровение. Впервые за всю жизнь я помолился Богу. Почему я говорю впервые? Потому что, чтобы молиться к Ему, нужно знать, кто Он. Нужно знать, кто Он, Его милость, Его благодать, Его настоящее лицо, не то, которое я исковеркал своим незнанием, своим невежеством, а другим, когда ты вот, неужели это ты? Вау, вот это такое у меня было. Неужели? Как ты можешь любить? И меня такая любовь охватила, в палате никого не было. Я открыл свои уста, я молился. Кровь Иисуса, омой меня. Когда я помолился, это было самое сверхъестественное чудо, которое я пережил в своей жизни. Я стал совсем другим человеком. Мне только в памяти осталось. Я стал совсем другим человеком. Приходит профессор и говорит, так у него аппендицит. Глаза были закрыты. Решался вопрос между мной и Богом. Глаза были закрыты. И у аппендицит. В Америке аппендицит вырезают, как зуб вырывают, и сразу, даже со страховкой. Бум, и на улице. Через 2 часа. Потому что страховка не покрывает. У меня даже страховки не было. Делают операцию. Приходит доктор и говорит, а он пусть еще, самый главный, полежит у нас. Потому что если бы выпустили, ему, наверное, Бог сказал, его бы в другую больницу забрали. Потому что когда я уже стал христианином, влюбившись в Иисуса, о, как я влюбился! Мне нельзя было удержать. У меня капельница, знаете, вот это. И я бегал с этой капельницей по всех коридорах и вот так орал. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Мои уста не закрывались. Потому что был момент в той жизни, когда я уже даже перестал бояться ада. Потому что я думал, что между адом и раем не такая уж большая разница. Потому что я прочитал в Писаниях тогда со своим исковеркенным разумом, что всю вечность будут славить Иисуса. Я думаю, ну здесь на земле 2 часа невозможно выдержать. Ну а там вечность. Ну думаю, ну какая разница, думаю. И ну в аду, да, согласен, хуже. Но и там не так хорошо. И я вот с этой, и это все стало так. И я бегал с этой капельницей по всем коридорам и кричал, слава Иисусу, мои уста нельзя было закрыть. Насколько это естественно. Поэтому к чему я веду, что я Господом восхищаюсь. И я сказал в то время, что я сделаю все, чтобы рассказать, насколько ты прекрасен. Это уже было 24 года назад. Я сказал, я сделаю все. И моя ревность, друзья, она не стала чуточку меньше. Даже сегодня, когда я просыпаюсь, я просто говорю, я тобой восхищаюсь. И поэтому это немножко о себе, чтобы вы понимали, что движет и что мотивирует мной. А теперь хочу перейти к Слову Божьему. То, что действительно Господь имеет Слово для вас сегодня. В это нелегкое время, в которое мы с вами живем, СМИ переполнено всякого рода ужастиками, экономическими, политическими, новостями, о которых голову срывает. Достаточно того, что происходит на Украине, да? Нам, друзья, нужно слово. Слово. Ничто нас в жизни не удержит. Когда мы видим, что в народе все меньше стабильности, уверенности, напротив, увеличивается сильная неуверенность в завтрашнем дне. Вы согласны? Сильная неуверенность. И это, в свою очередь, делает нас очень и очень уязвимыми. Уязвимыми. И мы, как верующие, ища Бога, о чем мы мечтаем? О чем наши молитвы? Пусть они не столько откровенные, но мы бы хотели бы это сказать Богу. Господь, измени наши обстоятельства, не так ли? Ну измени, ну сделай, ну ты же Бог, ну чуточку ослабь. Я имел ту зарплату, вместо того, чтобы больше иметь, теперь меньше. Все растет, цены растут. Ну ты же Бог. Ну, невозможно было бы чуть лучше сделать. Но молюсь о детях своих, о такое непослушание. Взаимоотношения тоже с мужем не клеятся, не строятся. Но такое напряжение. Но хотелось бы, чего самое больше хотелось бы? Чтобы Господь изменил эти обстоятельства, подобно как Иеремия однажды сказал. Вот послушайте, как откровенно он заявляет Богу. «За что так упорно болезнь моя и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание?» Отвергает врачевание. «Неужели ты, обращаясь к Богу, будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою?» На сие так сказал Господь. «Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного...» Вот наша задача сегодня. В чем же драгоценность в этом ничтожном? «То будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Господь отвечает Иеремии, другими словами, на нашем современном языке. «Иеремия, у меня есть хорошая, прекрасная новость для тебя. Ты утверждаешь, что уязвимость – это слабость. В действительности это означает нечто совершенное иное. Уязвимость, наша с вами уязвимость, которую мы хотели бы избавиться прочь, на самом деле является абсолютно сердцебиением инноваций и творчества. И вот это будет цель нашей сегодняшней проповеди. Я много учу, и я бываю в такой аудитории. Знаете, вот ваша аудитория, она чем-то ценна. Есть большие залы, и они нас привлекают. Но, если честно, намного лучше, когда вот есть такое общение. Когда вы смотрите в мои глаза, я смотрю в ваши глаза. А то бывает, выйдешь на сцену, на тебя направят свет, ты людей не видишь. И нету действительно вот общения, понимаете? Ценно в христианстве, когда есть общение. Спасибо, пастор Михаил, за такую атмосферу, где мы можем действительно общаться. И иногда вот в такой подобной аудитории я однажды спросил молодых людей, которые пришли учиться, почему они думают, не получается у них достичь цели. Ведь они о чем-то мечтают и не достигают своей цели. Ну и некоторые начали откровенно говорить и говорят, ну просто я не чувствую уверенности, я постоянный страх неуверенности, риск, что у меня не получится. Я скажу честно, я уязвим в этой области. Ссылаясь на то, что у меня и отец неудачник и так далее, и так далее. Ну как бы это внутри, я ничего с этим не могу поделать. У меня, другими словами, выбора нет. Полагая, что вот эта уязвимость, о которой мы сейчас говорим, когда страшно, что это некий порог, и те люди, которые, с другой стороны, чего-то достигают, то, стало быть, они делают вывод, что это другие люди, у них как-то по-другому внутри здесь, и они этого страха не испытывают. У вас есть такое, бывало такое мнение? Вот мы смотрим на других людей и думаем, ну это, наверное, из-за этого у него так получается. Тогда я решил собрать другую группу людей, и не задавая таким образом вопрос, а поставил вопрос совсем по-другому. Я сказал, вспомните вот те из вас, которые в жизни, ну, чего-то, чего хотели, поставили цель, целеустремленные были и достигали. Моменты, когда вы все-таки испытывали уязвимость, страх, неуверенность, эмоциональное воздействие, которое на вас было. Вспомните. Ну, и парень говорит один, ну, тогда, когда нужно было сделать предложение девушке. Просто предложить ей дружить. Говорит, я не спал, я не знал, как это делать. Каждый раз, когда я намерился, я опять чувствовал страх неуверенности. Другой сказал, когда я открывал бизнес. Третий человек сказал, когда я решил поступить в филармонию, и на одно место было 40 человек. Когда мне нужно было идти на следующий день, чтобы сдавать эти экзамены, я думал, смогу ли я удержать этот инструмент. У меня просто все руки трусились от страха. Смогу ли я вспомнить эти ноты? Мне казалось, я все забуду, я уже все зубрил, но этот страх неуверенности, он все равно меня преследовал. Мне уже казалось, я все наизусть знаю, и все равно этот страх неуверенности меня преследует. Я говорю, ну и что, сдал? Как все-таки было? Вы не поверите, я самого себя не узнавал. Я сам себя не узнавал. Я даже, мне такие аплодисменты были, говорили, вау. А всего лишь вчера он не знал, сможет ли он даже держать этот инструмент. Понимаете, это сердцебиение инноваций творчества. Это есть почва, на которой именно раскрывается самое лучшее, что есть в человеке. И когда я, и слушая это все, и анализируя, я пришел к выводу, что уязвимость не имеет ничего общего со слабостью. Напротив, уязвимость, которую мы все порой испытываем, это наш самый лучший определитель, показатель храбрости, смелости. Это самый лучший определитель. На мое 40-летие, мне уже чуть больше сегодня, но когда мне исполнялось 40 лет, мой друг решил мне сделать подарок. Это прыжок с парашюта. Когда-то я в детстве говорил, что я хочу прыгнуть с парашюта, так он мне решил на 40-летие сделать этот подарок. Решился. Ну, тем более он мой партнер, знаете, бумаги уже подписаны, думаю, ну, даже если не прилетишь, нормально все. Ну, это так, шутку. Ну, короче, когда мы поднялись в воздух, в самолете было три группы людей. Первая группа людей, которые делали прыжок до 10 тысяч фут, я не знаю, сколько это в метрах, ну, большое. Следующая группа до 20 тысяч фут. И третья группа, в которой оказался я единственный, это было свыше 20 тысяч фут, очень высоко. И кто, вы думаете, больше всех кричал в самолете? Больше всех кричали те, кто были с первой группы. Какие это были мучения. Люди отказывались. «Зачем ты меня сюда взял?» кричали один другому. Глаза, и даже в лучшем случае закрывали глаза. И тогда делали прыжок. Но никто не смотрел, когда двери открывались, никто не смотрел. Все с закрытыми глазами. Я же был с открытыми. И когда мы уже оказались на земле, слава Богу, и я тоже, подходит ко мне несколько ребят, говорят, а слушай, а какой это прыжок вообще на твоем счету? Мы просто видели, как ты себя ведешь в самолете, так уверенно себя ведешь. И ты глаза не закрывал, мне нам сказали. Полагая, что, наверное, почему они спрашивали? Они думали, ну, хорошо, мы сейчас руку набьем, будет 30-й прыжок и на нашем счету скажем. Ну и тогда мы себя будем так же чувствовать, как ты. Я к удивлению им, я говорю, первый. Они наверняка подумали, ну вот это смельчак. Ну нам бы его чувство. А на самом деле мне было так же страшно, как и ним. На самом деле я испытывал такую же уязвимость, как и они. Смелость мне как раз нужна была для того, чтобы победить вот этот страх. А зачем по-другому мне смелость? Зачем она нужна, если я всегда и так себя хорошо чувствую? Смелость для чего-то. Для того, чтобы победить страх. К чему я веду? Что никто из нас не застрахован от этого чувства. Нету среди нас тех, кто испытывает, а кто не испытывает. Все мы не застрахованы, поскольку уязвимость – это есть сочетание неуверенности в завтрашнем дне, риск, эмоциональное воздействие. Кто из нас этого не испытывает? Да все мы это испытываем. Одно неуверенность в завтрашнем дне, это уже тебя коробит. Это уже тебя делает уязвимым. Именно поэтому многие люди не достигают своей жизни и даже не делают один шаг. Я лучше буду оставаться здесь. Несмотря на то, что я это ненавижу, проклинаю даже, но зато я знаю, что меня завтра ожидает. Чем я выйду на риск неизвестного. Это потому израильский народ отказался идти в обетованную землю. Столько я уму не, я не мог разобраться. Господь, говорю, объясни. Столько лет мечтать. 430 лет верно стоять и мечтать о таком, о такой цели, что Господь выведет их из этого египетского рабства. Есть те люди, которые мечтатели. Вот, например, есть эмоционально, мы чем-то захвачены. Вау, я буду это делать. Проходит 3 дня, он уже даже не помнит сам, о чем он мечтал. Это не мечта. Мечта – это когда ты действительно захвачен этим. У тебя вообще в жизни больше ничего нету. Но чтобы мечтать 430 лет – это уже подвиг. Потому что это уже переходило с поколения в поколение. А поколение новое, как я живу сейчас в Америке, тебе сразу говорят: ну, папа, ну что ты со своими русскими, украинскими корнями? Ну, что ты нас учишь? Мы же в другой стороне. В стране они даже борщ русский или украинский не будут кушать. И ты, ну, ты смотришь даже на такую мелочь, как тяжело это привить своему новому поколению, которое живет уже в других условиях. И я представляю, когда сын говорит отцу: отец, ну ты что, ну ты настолько наивен, да? То если бы Господь был верен своему слову уже к этому времени, 70 лет вы ждали, очнитесь, родители. И я представляю, как тот родитель брал его за руку и говорил: сынок, пообещай мне, что я жил не зря, что ты будешь верить в это слово, в это послание. Иначе я прожил свою жизнь зря. Даже это внушало им чувство достоинства. Достоинство, друзья, мы получаем тогда, когда мы видим смысл в своих делах. Мы не животные, человеку нужно удовлетворить потребность в смысле жизни. И они этим удовлетворяли потребность смысла жизни. И это уже второе поколение. Второе поколение, которое уже критикуемо третьим поколением. И говорят: зачем? Это уже столько лет прошло. И так передавалось. И они верно были верны этому слову. 430 лет. Делают один шаг и отказываются. Говорят: зачем? Зачем ты вообще выводишь нас из этого Египта? Почему? Потому что они встретились с неизвестностью. Там, в Египте, они точно знали, что вода будет, что этот паёк будет. Поэтому многие люди говорят: это лучше было в Советском Союзе. Меньше было, чем волноваться. Пусть 100 рублей, но нас никто не отбирал, ничего. Мы знали, пусть даже в этом пусть будет стабильность. Пусть я ненавижу, но я знаю, и этот и опыт, и знания придают мне уверенность в завтрашнем дне. Поэтому они, когда они встретились, что это нужно верить о воде питьевой, верить, это что-то ненормальное. Насколько это с нашей психологией имеет вот это влияние, понимаете? Насколько мы зависимы от этих вещей, и в результате это делает нас уязвимыми. Так вот, уязвимость, дорогие друзья, управляема. Она управляема. Все зависит от того, чем ты ее заполнишь. Заполнишь ли ты ее словом? Словом! Нужно взять для опоры слово. Любовью и верой? Или ты ее заполнишь страхом, неуверенностью? Даже такое простое, когда я шел на тот прыжок, я сказал: Господь, это такая прекрасная возможность, мне дается раз в жизни. Я не хочу закрывать глаза. Я не хочу. Я хочу открыть глаза. Я нуждаюсь в себе, в этом, потому что я уязвим. Даже в таком простом. Открываются двери, и я сам присел: вот это красота! Вау! Вау! Я не сопротивлялся ветру, я летел и все разглядывал, все красиво. Наш город Сиэтл очень и очень красивый, а там с той высоты такой пейзаж, это вообще, вот это прелесть. И ты наслаждаешься. Так вот, все зависит, чем ты ее заполнишь. Сейчас я хочу немножко пойти глубже, чтобы наши мозги еще больше напряглись. Они еще не устали? Ну тогда пойдем дальше. Слово Божье, 13 книга Царств, повествует нам интересный сюжет, который, возможно, схож и в нашей жизни. Мадиантяне напали на израильский народ. Это была настолько нечестная война, потому что, знаете, бывает порой, нам даются факты, что было вдвое раз больше, да, втрое раз больше войском, количество противника. А здесь даже уже настолько было неравный бой, что просто говорится, что мадиантян было настолько много, как песок на море. Настолько их было много. Ты посмотрел, даже посчитать невозможно. Настолько их было много, настолько было неравное противодействие. Поэтому люди, когда они это услышали, узнали, вот эта уязвимость, вот этот страх неуверенности, там мы, что мы победим, то это невозможно. Это невозможно. Даже если мы народ Божий, это просто логически невозможно. Уже логика брала верх над людьми, и каждый, кто куда, кто начал скрываться в пещерах, кто в горах, кто куда начал бежать. Но Саул, это был царь в то время, он все-таки имел опыт веры, у него был положительный опыт веры, который он понимал, что порой Господу не нужно количество, чтобы победить, что все-таки в контроле Божьем. Он все-таки оставался верным, и были те воины, которые были при нем. И у него было четкое предписание. Ему нужно было ждать 7 дней до тех пор, пока придет священник Илия и вознесет всесожжение, благословит, и тогда будет дана команда в бой. Не раньше, не минуты раньше. Но что важно при этом отметить, что было сказано ему в течение 7 дней, было бы намного проще, если бы было сказано через 7 дней. Согласны? А в течение ты не знаешь, через день, через 2, через 3, через 3 часа или еще как. В то время, знаете, самое тяжкое, говорят люди, это ждать. В то время напряжение растет, противник проходит все ближе. И когда Саул начинает смотреть по правую сторону и по левую, что он видит? Людей становится все меньше. Людей становится все меньше. Людей становится все меньше, но он верно ждет. 5-й день Илия не приходит, 6-й день не приходит, напряжение растет, он понимает, 7 дней уже истекает. 7-й день наступает, и Саул говорит, терпение его просто лопает, он говорит, принесите мне то, что нужно принести во всесожжение. Как по закону нужно, я это сделаю. Только ему приносит все, что нужно, он возносит всесожжение, бух, появляется священник Самуил. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмассе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Слышите дальше. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Если честно, когда я это читал, чисто по-человечески, мне хотелось встать на сторону Саула и сказать, Самуил, ты не прав. Ведь он не сбежал, как трус в кусты. Многие сбежали. Поэтому я считаю, чисто по-человечески, что его стоило бы похвалить, ободрить и сказать: ты молодец, что ты все-таки 7 дней стоял и не сдался, не сбежал в кусты. Почему же Библия такая строга? Почему? Когда увеличивается, кажется, нечеловеческое напряжение, а здесь еще тебе выговор. Почему? Ведь мы, каждый из нас, в таком положении. Не хотелось бы подвести Бога, правда? Не хотелось бы. Поэтому давайте порассуждаем, о чем идет речь. Нужно обратить на одно место Писания, и говорится: «Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое». А на чем можно упрочить? На чем? Упрочить можно только на вере. На вере. Речь шла, диагноз, который поставили, что вера твоя дала трещину. Вера наша либо верит, либо сомневается. Сомневается в чем? В Слове Божьем. Твоя вера дала трещину, ты стал сомневаться в Его Слове. Именно поэтому это и случилось. Но другой аргумент Саула, я считаю, что очень сильный. Говорит: я-то при чем? Люди стали разбегаться. Это сильный аргумент, правда? А вы когда-нибудь смотрели в глаза испуганного человека? Мне однажды пришлось посмотреть в глаза очень испуганному человеку. Я много летаю. Из-за того, что я много летаю, я бывал в разных ситуациях. Вот эти волновые как их, штормы меня уже не беспокоят. Там люди все начинают застебаться, труситься. Нормально, там дальше кофе пьешь и все. Но однажды действительно так затрясло, что я вот так просто: все, Господь, я лечу в Твои объятия. Думал, это уже конец. И вдруг я слышу нечеловеческий визг. Я обращаюсь, смотрю назад, и там женщина просто нечеловеческим голосом кричит. Если бы вы посмотрели в эти глаза, это ад. Насколько человеку страшно. Вот это такие глаза, в отображение глаза смотрели Саула люди. Начинает гнить, написано, с головы. Они смотрели в глаза Саула, и это было отображением их поведения. Они бежали, люди. Люди здесь ни при чем, они смотрели в твои глаза. Вы можете себе представить глаза полководца Неемии, который приходит, и город в страшном разрушении, коррупция. Там было очень и очень страшно. Какие должны были его глаза, когда он сказал: не будем жить больше в этом унижении, пойдемте отстроим стены. Что играло больше роль, глаза его или его речь? Глаза. Они смотрели в его глаза и сказали: за этим человеком можно идти. Вы замечали, даже порой стоит вот человек, который не уверен сам в себе, и он начинает учить. И ты чувствуешь неуверенность, правда? Насколько это все самосвязано? Люди здесь ни при чем. Ты оставил веру, ты усомнился, и твоя вера дала трещину. Это последствия. И они убежали. Наше время подошло к концу, друзья, и мы будем скоро молиться. В чем ценность этого откровения? В чем ценность этого откровения? Как вы полагаете? В чем? И все это правильно. Но ценность этого откровения, самое главное, что Господь хочет этим показать, что у нас есть выбор. Что у нас есть всегда выбор. Мы бы хотели бы изменить обстоятельства. Знаете, Господь о чем-то мечтает. Вот мы мечтаем, когда мы смотрим на своих детей, и мы мечтаем, чтобы они состоялись. Знаете, о чем мечтает Господь? Чтобы мы перестали зависеть от обстоятельств. Чтобы мы настолько поверили в Слово, в Его Слово, и у нас уже не берет просто, ну просто не берет этот страх. уязвимость должна быть заполнена Словом. И тогда приходит смелость. Несмотря на то, что я такой стою перед вами нарядный, меня не, совсем не означает, что у меня в жизни не бывает и не жмет препятствия. Прессинг такой сильный порой, что кажется, ну как можно выдержать? Были такие моменты в жизни, когда ты уже даже не знаешь, как выплатить зарплаты людям. И тебе нужно приходить на работу. Тебе нужно приходить на работу. Нужно идти и вести себя. И долгое время я делал ошибки. Я приходил, и будучи раздраженным, неуверенным в себе, как тот Саул, я начинал что-то делать. А это неправильно. Это неправильно, когда родители, и у них есть дети, которые непослушные, возможно, уходят на широкую дорогу. Тебя это беспокоит, тебе это больно, потому что он уже стоит на опасной дороге, а возможно, он уже там. И вот это начинает тебя беспокоить, раздражать. И ты в той раздраженности, сам неуверенности начинаешь налетать на него и что-то решать. Это не решает. Не твой крик. Потому что это как крик ребенка плачущего, понимаете? Уязвимость должна быть заполнена. Ты должен обладать собой. И написано в Писании, что владеющий собой намного лучше завоевателя города. Владеющий собой. И когда я это понял, эти вещи, я уже не позволял себе не отвечать на телефонный звонок. Когда телефон разрывался даже. Пока я не решу здесь внутренний вопрос, я шага не сделал. Я помню, я уходил, начал это практиковать, потому что сила в молитве. Я сказал, Господь, я не сделаю шага, пока я не почувствую уверенность в Тебе, мир в Тебе, я не сделаю. Но я верю в Слово, что у меня есть выбор. Я Тебя не буду просить изменить обстоятельства, я буду просить Тебя, измени меня в этих обстоятельствах. Потому что то, что мы видим, тесно связано с тем, что мы есть. Я хочу видеть по-другому. Я хочу видеть Твою славу. Я хочу восхищаться Тобой. И вы знаете, чем больше прессинг на человека, тем больше ты сможешь восхищаться им. Потому что ты будешь видеть Бога. А кто хочет узнать Бога больше? Я хочу. Каждый день. А это опасное заявление. Лучше не говорить его. Потому что если ты поднимаешь руку, это прессинг начинается. Он начинается больше. Потому что по-настоящему, чтобы его узнать, нужно верить в Слово. И он раскроется так, что ты будешь так восхищаться им. И когда я впервые это для себя открыл, я просто уходил в этот лесок. Я начинал молиться, я сказал, не выйду отсюда. Я такой шел уязвимый на эту молитву, если честно, что у меня порой соседская собака была. Там они не накидываются на человека, не могут покусать, но тем не менее страшно. Я понял, и как ребенок. Я думаю, ну как такой ребенок может идти и решать важные дела? Я шел на молитву, возвращаясь. Я порой шел и смотрю, эта собака лает. Я думаю, даже если набросится, скажу, во имя Иисуса Христа, встань, она встанет. Такая уверенность уже была. И приходил, и все решалось. Потому что страх наш блокирует разум. А когда вера, он раскрывает потенциал, который есть в Боге в нас. Мы есть тело, мы есть в Боге. Дайте Богу возможность раскрыться в вас. Вы просто сами будете удивляться, как вы сможете позитивно влиять на ваших детей. Как вы сможете им быть примером, авторитетом, когда они действительно будут приходить к вам. А не тогда, когда я слышал, как один говорит, его отец так избил, пряжкой избил, потому что увидел, что тот курил, и дым стоял в доме. И он не слушался мать, он ворвался в дом, и он начал избивать его ремнем, пряжкой. И рубцы остались на всем теле, на всю его жизнь. Говорит, и когда его спросили, почему ты такой наркоман конченый, он говорит, вот это потому. Я бы хотел бы твоего отца спросить, почему ты это сделал. И я уверен, что он мне скажет, я вот так люблю. Что я не могу, так его люблю. И он своей любовью, что он сделал? Он только задушить мог своей любовью. Есть только любовь Иисуса. Когда мы сами уязвимы, когда наш страх овладает нами, мы ничего решить не можем. Но нужно позволить Богу действовать через нас. Поэтому уязвимости не нужно бояться. Это прекрасная возможность, которая, это сердцебиение инноваций и творчества. Ты просто увидишь Бога совсем по-другому. Совсем по-другому. Друзья, у нас есть выбор. Давайте поднимемся для молитвы.